Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня очень интересный человек. Поэтесса, прозаик, переводчик, лауреат Волошинского конкурса, а также практикующий психолог Ольга Сульчинская. Добрый день, Ольга.
Здравствуйте, Евгений. Очень приятно, что вы меня пригласили. Спасибо.
Ну, я могу сказать, что благодаря вот возможностям интернета мы иногда узнаем о очень интересных авторах. Сегодня все расколото, мир атомизировался, общество наше расколото, это беда наша. И, к сожалению, возникли какие-то тусовки литераторов, правых, левых, непонятно каких. Но среди них попадаются настоящие профессионалы, профессиональные авторы. Их не так много, жемчуг на дне морском грудами не лежит, но иногда вот среди множества ракушек вдруг одна жемчужина обнаружится. Вот как наши сегодняшние гости. Откуда интерес к поэзии? Кто ваши учителя? С чего все началось, Ольга?
Я хочу с вами, прежде чем ответить на ваш вопрос, немножко поспорить. Конечно, тусовок много, это правда, но при этом у нас, как вы справедливо заметили, есть единое интернет-пространство, где можно найти практически что угодно, и где может попасться, в том числе и прекрасное. У нас есть эта возможность, и мне кажется, что это объединяющая возможность.
Ну, соцсети, которые сегодня возникли, они нам очень помогают. Люди зачастую живут вообще в других каких-то странах, и мы обнаруживаем каких-то близких по духу людей, с которыми мы можем общаться, читать их произведения. И это, кстати, к творчеству подталкивает. Когда все пишут вокруг, там 20 человек выкладывают новые стихи, ты думаешь, ну, надо бы что-нибудь тоже написать.
Точно, я с вами согласна. Давайте я теперь отвечу. Это очень приятный вопрос для меня об учителях, потому что о них всегда хочется говорить.
Был лауреат Волошинского фестиваля. Волошин, вот, учитель.
Вы знаете, Волошин был для меня позже, чем Гумилев, Цветаева и Ахматова. Для меня на самом деле все началось с Цветаевой, причем мне было лет 13, наверное, когда моя тетка подарила мне двухтомник Цветаевой. Вот так начался мой вход в какую-то такую сознательную поэзию, потому что бессознательная, разумеется, была гораздо раньше, потому что были сказки Пушкина, и я с самого детства что-то сочиняла. Ну, я при этом не размышляла о себе как о поэте, а, наверное, где-то вот, когда я прочла Цветаеву, совершенно ей заболела, потом был Гумилев. И знаете, что я хотела сказать? Вот...
Гумилева стали позже печатать, уже в перестроечные годы.
А, Цветаева... у меня была, вы не поверите, чудная, да и сейчас есть на самом деле она, чудная книжка, перепечатанная на машинке.
Эмигрантская, наверное.
Или третья. Не-не-не, это люди перепечатывали своими руками на машинке, пишущей дома, а потом отдавали в переплет. Вот такая книжка у меня
тоже
и была.
Было.
Тогда вы
от руки переписанные, что-то я сам переписывал, что-то вот подарили просто. Гумилев тоже один из моих любимых авторов.
Да-да-да, Гумилев у меня был именно такой, а Цветаева и Ахматова были изданы. Я хотела сказать, что есть такое общее мнение, что нужно выбирать. Либо ты любишь Цветаеву, либо ты любишь Ахматову. Мне очень повезло. Я не знала про существование этого мнения, поэтому я совершенно
любила
легко
и Цветаеву, и Ахматову.
И до сих пор люблю и Цветаеву, и Ахматову. Потом совершенно случайно я открыла Бродского, я увидела у знакомого моего, лежала просто на столе раскрытая книжка, и я ее открыла на той странице, на которой она лежала, вниз страницами, и это была «Речь о пролитом молоке». Вот таким образом я познакомилась с Бродским, а потом, еще позже, тоже была удивительная история. Я читала журнал «Огонек», и вдруг прекрасные стихи «Перелети, перескочи», «Перелети, перед что хочешь, но вырвись камнем из прощи, звездой, сорвавшейся в ночи, Бог знает, что себе бормочешь, ища пенсне
или ключи».
Да, а потом еще помните,
классика, можно сказать, да.
«Пробочка над крепким йодом как-то быстро перетлела, так вот и душа незримо жжет и разрушает тело». Я думаю, боже мой, какие прекрасные стихи.
Ну, вот это вот
стихи.
То, что невозможно передать презренной прозой, то, что отличает истинную поэзию. Проза тоже великолепная бывает, но вот тяжело пересказать, да? Вот иногда 4 строчки, а в них целая философия заключена.
Да-да-да. Но для меня это было интересно, потому что я только потом перелистнула и увидела, что это Ходосевич. То есть было мгновение, когда я потому что фамилию Ходасевич я знала из разговоров, из мемуаров и так далее, но я не читала его стихов, это была первая встреча, и она была вот такая. И это, конечно, прекрасное мгновение, которое потом вспоминаешь. Потом был Мандельштам, намного позже я стала читать и как-то принимать Мандельштама. Это было непросто, но зато потом это было с упоением.
Ну, сами, естественно, тоже вскоре начали писать. Может быть, что-то прочитаете, несколько стихотворений?
Давайте я начну.
Потому что читатели такой вот поэзии, ну, духовной, душевной, глубокой поэзии, они сами постепенно... Обычно это молодые люди, это молодость, это интерес проявляется. Они сами начинают заниматься поэтическим творчеством. Читатели поэзии, как правило, они же и писатели.
Я поняла, что вы хотите сказать, что если человек с интересом читает поэзию, то он, скорее всего, пишет что-то или
пробуждается желание самому попробовать свои силы.
Да, мне очень нравится идея про то, что вообще поэтическая речь в развитии человечества предшествует прозаической, потому что все крики зверей, они ритмичны, они содержат какие-то повторяющиеся звукоряды. Даже младенческий лепет, да, ребенок же, когда он начинает говорить, он повторяет слоги. То есть в этом смысле поэтическая речь, а она как бы первоначальнее, ближе и роднее прозаической. Ну, во всяком случае, мне такая картина мира очень близка. Я знаю, что есть люди, которые пишут как-то иначе, ставя перед собой задачу, и рассудочно ее решаю. Но в моем опыте это совершенно иначе. Это просто некоторое такое спонтанное говорение. Давайте я вам прочту стихотворение. У ангела руки покрыты пером, левее Иосиф стоит с топором, а Дева Мария напротив него, не зная сама о себе ничего. Он лилию держит в пернатой руке и знает о том, что сокрыты в цветке созвездия, народы, миры, времена, минувших и будущих дней имена. Он лилию Деве Марии дает, и лилию Дева Мария берет, краснеет и близко подносит к лицу тычинки и пестик, росу и пыльцу, и сладко вдыхает, и, выпочкав нос, глядит на него и смеется до слез, и ангел отходит назад в полутьму, и все, что случится, известно ему.
И... Может быть, еще что-то прочитать?
Да-да-да, давайте сразу вспомнила еще одно. Ночь здесь темнее, чем дно колодца. Нет луны, и вода не льется. Братьям на руки платье сбросив, спит укрытый землей Иосиф. Сны, потеряв своего сновидца, ходят в ночи, не умея сбыться. Но это, как вы понимаете, одновременно посвящено Бродскому.
Да, но я хотел бы вспомнить цитату из Зинаиды Николаевны Гиппиус, которая когда-то сказала, что поэзия вообще форма молитвы. То есть хорошее стихотворение зачастую оно религиозно, даже порой там нет слова «Бог», там никаких таких внешних признаков нет, но тем не менее оно религиозно. Но мы вспомним советскую подцензурную эпоху, когда хорошие поэты, внутренне религиозные, вынуждены были маскироваться. Вот тот же Тарковский, Ксения Некрасова, Мария Петровых и так далее. Лариса Миллер, естественно. Помню, мне кто-то дал почитать ее сборник. Я сказал, что это религиозная поэзия, но здесь все проходное. То есть там формально она не нарушала законы жанра. То есть цензура все это пропустила. Думаю, что, конечно, какие-то стихи у нее выпали в результате всех этих вот прокрустового ложа цензуры, прохождения. Вы также пишете и религиозные стихи?
Вы знаете, я не делю свои стихи на религиозные и нерелигиозные. Вообще, я должна признаться, что я человек невоцерковленный, но я живу в этой культуре, я этим дышу и это впитываю, поэтому это, разумеется, как-то отражается. Эти образы приходят, ну, потому что, собственно, они никуда и не уходят, они здесь всегда.
Ну да, это часть нашего поэтического мира, в котором существуют гении, есть, может быть, поэты рангом пониже, и есть все остальные. Но, тем не менее, вот эта вот культура, угу. которая создавалась веками, она накладывает на нас свой отпечаток. Собственно, это то, что сохраняет душу народа, несмотря на все, там, на все давления со всех сторон, влияние и так далее. Если бы этого не было, этой основы, то уже мы жили бы, наверное, в другой стране, а мы живем все-таки в России. И она не особенно меняется в своих основах. Ну, расскажите mm-hmm. о своей деятельности в качестве психолога. Вы практикующий психолог, вы закончили МГУ, но вы также и получили специальное образование.
Давайте я вам расскажу.
В чем причина?
Про это. Я закончила филологический факультет университета, а потом я еще училась в Высшей школе гуманитарной психотерапии, которая сначала существовала при университете, и ее ректором был Борис Сергеевич Братусь. Потом в силу всяких организационных тонкостей она от МГУ отделилась, а потом в какой-то момент вообще исчезла, потому что это был 94-й, 95-й, 96-й год, там происходили разные бурные процессы.
Когда много чего погибало.
В том числе, да, создавались, исчезали какие-то заведения. Мне, я думаю, сказочно повезло, что я вот успела туда попасть. По-моему, там было 2 или 3 выпуска всего, что я попала в первый выпуск этой школы. У меня были невероятно прекрасные преподаватели. Я им очень за это благодарна. Давайте я скажу сразу, что главным преподавателем в нашей школе был Валентин Криндыч. Он умер, к сожалению, я его часто вспоминаю, потому что это было очень много и практики, и каких-то размышлений я от него получила, как и все мы. Потом я преподавала немножко в медицинском училище психологию, а потом на долгие годы из психологии ушла, потому что мне казалось, что я сама недостаточно проработана. И я вернулась к практике буквально год назад. Теперь у меня за плечами больше 10 лет личной терапии. Я очень хороший клиент, и теперь могу, как мне кажется, заниматься психотерапией. Но у меня очень особенное в этом смысле положение, потому что основная моя работа – это работа редактора в журнале Psychologist, он же Psychologist, а в переводе на русский
известный весьма журнал.
Психологии. Я хотела просто подчеркнуть, потому что это множественное число, что это не одна какая-то психология, а много разных, и мы стараемся давать много разных взглядов на вопрос. Там у нас есть и гештальтисты, и психодраматерапевты, и психоаналитики, и так далее. Спасибо, что вы называете наш журнал известным. Это очень приятно. Я думаю, что это правда.
Ну, он читаемый журнал, во всяком случае. Я бы хотел задать такой вопрос. На ваш взгляд, какая основная проблема у людей, живущих в России? Вот некий актер, весьма известный и хороший актер, Алексей Серебряков упомянул, что вот наша национальная идея – это там хамство и агрессия. Но я немножко с Алексеем знаком. Для него на самом деле эти два слова – хамство и агрессия – это весьма употребительно. Он, конечно, не точно выразился. В России с 91-го года нет национальной идеи. С 17-го до 91-го она была. Это идея мировой революции и уничтожения всех несогласных с тогдашним тоталитарным режимом. С 91-го года у нас национальной идеи нет, но при этом действительно агрессия в отношениях даже между близкими людьми, вот эта вот жизнь в очень тяжелых условиях, для многих, к сожалению, их обычное состояние. Какие еще есть проблемы? И что может сделать психолог, как он может помочь человеку? Ну, у которой проблема вот в семье, допустим, жена зачастую, но слабый пол, испытывает определенное психологическое, иногда и физическое воздействие со стороны самого близкого вроде бы человека. А близость проявляется в том, что он приходит и ее бьет раз в 3 дня. Знаете такие истории наверняка.
Я должна сказать, что, к счастью, среди моих знакомых я такого не вижу. Но я понимаю, о чем вы говорите. Знаете, тут возникло много тем сразу, поэтому...
Это плоды той агрессии, которая действительно присутствует в нашей жизни последние вот уж 1/4 века.
Ну, во-первых, я думаю, что все-таки агрессия – это необходимая часть жизни. Вот это может прозвучать странно, но агрессия в смысле защиты своей территории, защиты своих убеждений – это необходимая часть жизни.
Но это она должна быть разумное количество, должно быть, этой самой агрессии.
Когда нам кажется, что на нас нападают, мы начинаем принимать какие-то превентивные меры. Это другая история, потому что мы реагируем не на то, что есть на самом деле, а на то, что нам кажется. Конечно, агрессия не может быть идеей, не национальной, я думаю, никакой. Мне кажется, что никакой человек не хочет быть злым и не хочет намеренно творить зло. я думаю, что каждый, кто это делает, как-то это оправдывает. Это то, что нуждается в оправданиях. И, кстати говоря, таким образом можно себя проверять. Если то, что я делаю, нуждается в большом количестве объяснений, оправданий, обвинений в адрес других, возможно, это не совсем хорошее дело. Но здесь всегда вопрос о честности с собой встает. Насколько мы сами себе говорим правду о том, что мы делаем. Что касается мужа, который бьет жену, то я думаю, что жене надо спасаться. Вот здесь все просто. Жене надо спасаться, не надо терпеть.
Но есть же агрессия не явная, которая не переходит в рукоприкладство. Есть офисные террористы, есть люди, которые в отношении с близкими ведут себя совершенно неподобающе. И в то же время остальные от них зависят, скажем, муж-добытчик, он, так сказать, основную, так сказать, часть на себя вот этих тягот берет. И женщине уйти некуда.
Это такой шантаж получается, да? Если я даю тебе деньги, давай я буду тебя за это бить. Понятно, что здесь что-то не так, да? Это же нет смысла обсуждать. Это ясно, что это так. Я хотела сказать одну вещь по поводу агрессии. Есть в этом еще биологическая часть. Был такой эксперимент, мне кажется, чрезвычайно любопытный, сейчас не скажу, где это проходило, с животными. Со стадом млекопитающих, это были какие-то косули, наверное. Территорию этого стада, всю территорию, по которой это стадо мигрировало, ее вычислили и с некоторым запасом обнесли забором, за который стадо не могло выйти. Заметьте, эту территорию никак не ущемили, никак не уменьшили. Она осталась ровно такая же. То есть права стада никто не ущемлял. Просто огородили забором. И что случилось? Животные начали болеть. Животные начали себя странно вести.
Они стали себя дискомфортно чувствовать.
Да, жизнь этого стада нарушилась. Только забор. Теперь посмотрите, пожалуйста, как мы живем. Во-первых, мы живем по большей части в довольно тесных помещениях. Во-вторых, если вы оглянетесь, вы увидите невероятное количество заборов вокруг себя.
Да, вроде духовные такое все высокодуховные, а на кладбище приходишь и думаешь, вот в Америке, Арлингтонское кладбище, там нет вообще никаких оградок, всего этого бреда, которое здесь не позволяет подойти к могиле там близкого человека, принести цветы, ну, не пропихнешь, что называется.
Да, именно. Причем
это часть менталитета нашего?
Везде так. Я была в Смоленске, и там на кладбище ровно та же самая история. Там нельзя...
Только колючую проволоку нельзя... протянуть осталось, спираль Бруно, вышки поставить и охранять покой усопших.
Я не знаю, в чем дело. Для меня это, честно говоря, загадка. Вот я фантазирую, что, может быть, это результат того, что долгое время все пытались сказать, что все вокруг всеобщее, да, все принадлежит всем, коллективизация и так далее. И поэтому там, где это было возможно, для человека стало важно выделить вот этот свой кусочек, оградить его от всех, что это только
хотя бы захоронение,
только
доказать,
моё.
Что это вот, да, мое и нашей семьи. У вас есть довольно много стихотворений о жизни и смерти, ну, прочитайте что-нибудь, у вас есть замечательные стихи.
Спасибо, Евгений.
Они зачастую грустные, потому что тема грустная. Ну, что делать?
Давайте я прочту.
Мы не можем
об этом
не думать, не писать.
Давайте вот что я прочту. Знаете, а мне не кажется, честно говоря, что они вот так уж грустные. Прочту сразу несколько подряд. Мерзлыми и злыми январями ночь стоит столбом под фонарями, как пробирка, взятой на анализ пустоты, и ты живешь печалясь. Но бывает теми же ночами в фонарях расходится лучами снег, и соглашается душа, что и жизнь бывает хороша. Чудес на свете не у нас, у нас, ты знаешь, синий газ, на темной кухне тихий свет, неспешный ход ночных бесед, а что и есть у нас чудес, так то, что времени в обрез, а мы сидим и кофе пьем, как будто 300 лет живем. Китайский веер ручкой машет и как себя не укокошит, давай девись, как дама пляшет и пестрым птичкам крошки крошит, по ходу дела глазки строит, чем надо вертит, обруч катит, тебе погляд немного стоит, ты сам танцуешь на канате. Давай мы сядем на метро, поедем слушать джаз, И снова будем пить мерло, как пили в прошлый раз. Орешки будем грызть, болтать на скрученной трубе. Шелклопер будет нам играть, а я прижмусь к тебе. Не так, как в прошлый раз, как будто времени не счесть, а так, как будто бы у нас всего полгода есть. И еще одно. Янтарен, черный чай, и пар над ним янтарен, полудень золотой в прозрачных пчел налит. И если ты живешь, зачем не благодарен за то, что не всегда внутри оно болит? Такие иногда случаются минуты, как ложечка в меду, так время в них стоит. И словно ничего не должен никому ты, и даже умереть тебе не предстоит.
Ну, когда человек, когда автор, когда поэт задумывается об этих проблемах, он, хочешь не хочешь, вступает в зону религиозную, потому что человек, который не задумывается, а нас 70 лет советской власти от этого отлучали, тема смерти, тема ухода вообще была под запретом и не приветствовалась ни в литературе, нигде. Мы должны были все быть строителями коммунизма. Отряд не заметил потери бойцов. Пуля попала, вырвала из наших рядов. Отряд поскакал дальше. Но в то же самое время вот эти вот мысли, эти переживания, вы как психолог это знаете лучше меня, приводят людей к депрессиям, к очень тяжелым. Как жить, понимая, что ты смертен, понимая, что впереди страдания и уход, и переход в иное состояние, и не стать вот жертвой этих депрессий? Часто ли вот среди ваших пациентов, кто к вам приходит, из-за этого у людей проблемы? Потому что сейчас все открыто. Раньше вот все-таки во времена советского режима какие-то темы были табуированы, они были закрыты. О них не говорили, ну как бы их просто выводили за рамки куда-то в сторону. Сейчас все открыто, все мы знаем, есть возможность интернета, огромное количество телепрограмм самых разных. Нам стремятся рассказать то, чего, может быть, даже не стоило бы нам знать, погрузить туда, куда не стоило бы погружаться.
Вот смотрите, Евгений, я сразу несколько вещей попробую сказать. Значит, возвращаясь к вопросу о моей психологической практике, у меня в этом смысле несколько исключительное положение, потому что ко мне приходят разговаривать не просто люди, которые ищут психолога какого-нибудь, а ко мне обычно приходят те, кто хочет разговаривать именно со мной лично и персонально. В этом смысле это какая-то такая довольно отдельная вещь, и у меня очень немного. Мне не хочется даже, вы видите, да, я избегаю слова «пациенты» или слова «клиент», мне хочется называть их собеседниками, людьми, с которыми мы вместе думаем над их жизнью. По поводу страха смерти. Есть две таких капитальных идеи в психологии, что одна, что за любым страхом, абсолютно за любым страхом стоит страх смерти, если как следует там докопаться. Вторая идея – это то, что смерти боится тот, кто боится жизни. Понимаете, да? Это такой в обратную сторону перевертыш. Людей, которые бы впадали в депрессию, именно думая о смерти, я, честно говоря, не встречала. Эта мысль, конечно, ну, очевидно, тревожная. И она, конечно, из тех, которые мы стараемся огибать и как-то так ускользать от них умом.
А страх за близкого человека, страх смерти близкого человека. Вот эта проблема существует. Потому что человек может быть вполне успешен. Он молод, здоров, все у него хорошо, замечательно. Он там летает на Канары, он отдыхает, он пользуется всеми благами цивилизации. А мать умирает от рака. И... для человека это является зачастую очень тяжелой проблемой, больной.
Ну, это сложная история, потому что здесь не только страх смерти, по всей вероятности, здесь все-таки, во-первых, смерть близкого – это напоминание о нашей смерти. Во-вторых, больной близкий – это всегда размышление о нашем долге, о том, что нам надлежит сделать и как мы должны в этом участвовать. Здесь нет никаких общих правил, потому что очень разные ситуации у людей, и по-разному они решаются. Я, например, знаю историю, когда женщина вышла замуж. Интересно, что ее муж был врач скорой помощи. У него была аневризма аорты. Через два месяца
после... Очень опасная вещь.
Через два месяца после их свадьбы с ним случилась беда, и он совершенно обездвижился. Он не умер, но последующие 15 лет он провел в кресле, и она за ним все это время ухаживала. Она тоже медик по образованию. Да, вот, например, такая история. Всегда ли люди так поступают? Можно ли сказать, что нужно именно так? Нет, невозможно. Но вот есть такой выбор. Такое бывает.
Забота о ближних, забота о ком-то, может быть, вот в этом выход, в этом освобождение от этих проблем, депрессии, когда ты заботишься о ком-то, тебе некогда рефлексировать, некогда погружаться в депрессию.
Не вы знаете, ли? На самом деле депрессия, настоящая серьезная клиническая депрессия, это очень серьезное заболевание, и я бы сказала, что здесь нужно обращаться к специалистам и, вероятно, к психиатрам, и лечиться медикаментозно в том числе, потому что идея о том, что можно себя отвлечь, вот то, от чего себя можно отвлечь, это такие около депрессии состояния, это не депрессия все-таки. Это такая болезненная тема, потому что для людей с депрессией слышать советы там типа «возьми себя в руки, займись помощью ближнему», это если бы они могли это сделать, они бы это сделали. Но вместе с тем, да, есть и такая, как это сказать, линия поведения, да, когда помощь другим, она как-то отвлекает от собственных печальных мыслей. Не зря говорят «идите в волонтер, у вас появится смысл жизни».
Кто-то... И сейчас много довольно людей, кстати, этим занимаются.
Кто-то, кто идет в волонтеры, потом опять из-за этого попадает в депрессию. Очень индивидуально, мы очень разные. И на одну и ту же ситуацию два человека могут совершенно по-разному отреагировать. Это надо учитывать, надо слушать себя, надо все-таки как-то... Я вот говорила про честность с собой. Хорошо все-таки себя спрашивать, что со мной происходит, как я себя чувствую, о чем я думаю, чего я хочу, к чему я стремлюсь. И давать не обязательно окружающим, но самому себе на это честные ответы. Потому что мы привыкли сравнивать себя с другими. Да, вот он-то может, да, или он-то так делает, но мы другие. Он может быть совсем не таким, как я.
А вот ваша работа в качестве психолога вас... Угу. подталкивала к написанию каких-то стихотворений или общения с какими-то вашими пациентами, друзьями,
вызвало... Вы знаете, скорее наоборот.
Появление стихотворений.
Скорее наоборот. Я думаю, что скорее мои поэтические опыты и мое бытие в качестве поэта влияют на мою психологическую практику. Вот я думаю, что скорее так. Нет, знаете, не мой опыт психолога, а мой опыт участника психологической группы однажды совершенно отчетливо отразился в стихотворении. Это стихотворение называется «Опыт умирания», и оно написано после того, как я была несколько дней на тренинге у Владимира Баскакова. Ну, вы, наверное, читали, да? Он танатотерапевт и занимается такими... удивительными практиками. Кстати, о страхе смерти. Вот у Владимира Баскакова есть очень красивая идея, что смерть – это крайняя степень расслабления, когда абсолютно все расслаблено. И когда мы вот расслабляемся, отпускаем свои мышечные напряжения, отпускаем свои мысли, мы как бы двигаемся на самом деле в эту сторону. И заметьте, это совершенно не страшно, это обычно очень приятно. Да, это стихотворение было написано, но у меня с собой его нет. Я его не прочту наизусть, оно очень длинное. И, ну, и я думаю, даже не очень хорошо, на слух его лучше глазами.
Две строфы, может быть.
Знаете, я прочту вам другое. Действительно грустное стихотворение на этот раз, на эту же тему. «Черный воздух через трубочку тянуть недостаточно для полного глотка. Этой вечностью меня не обмануть. Это вечность до смешного коротка. С неба падает холодная луна, разбивается о мелкую волну. Собери своих любимых имена, чтоб потом перебирать по одному. Как ни медли, как ни дли, как ни тяни, дни и ночи, но однажды все равно неожиданно закончатся они, обнажая выступающее дно. И когда настанет время уходить, обнаружится, что бедная душа не умела свою жажду утолить, не успела надышаться, надыша.
Да, замечательные строки. Вообще стихи о душе имеют давнюю традицию в России. С XVIII века люди писали о душе, о мытарствах и о том, что нас ожидает. Ну, мне хотелось бы к Серебрякову, чтобы мы вернулись. Вот Серебряков, для него жизнь здесь, не только для него, на самом деле у нас миллионы людей уехали в другие страны, может быть, в поисках лучших каких-то более комфортных условий существования. Экономическая была эмиграция, особенно в 90-е годы, когда работы не было. Сейчас с этим несколько лучше. Вот. Но для него важная тема – это вот агрессия, агрессивный мир вокруг, негатив. Вот у него там двое детей, сыновей усыновленных его женой. И вот они уезжают в Канаду. Ну, он возвращается. Я так чувствую, что он не нашел того, что искал. То есть представления о жизни в Канаде, может быть, не вполне совпали с реальностью. Тем более работа у него здесь. Он опять возвращается, опять говорит. И человек мечется. Видно, что человек мечется, что ему... И там он не нашел, наверное,
Евгений, того, что я искал, слышу,
и здесь
что вы
ему плохо.
Много рассказываете про Серебрякова, я-то про него не знаю, но я слышу, что вас очень волнует судьба этого человека. А что именно вот вас лично так задевает?
Ну, вы знаете, вот Первый канал полпрограммы тут недавно посвятил дневной эфир, время покажет, обсуждали как раз вот его там фразу небрежно брошенную. Он, конечно, не ожидал такого эффекта, я думаю. Но, тем не менее, все-таки как преодолеть вот эту проблему, насколько вот эта проблема, она реальна, не придумана ли она в принципе, то есть проблема того, что Россия конкретно, и вот то место, где мы живем, это такое средоточие негатива, агрессии, не из его ли головы она вышла, эта проблема, а отнюдь не из-за того, что действительно кругом тебя там на рынке там нахамили, кто-то на ногу наступил и так далее. Ведь и в других странах все не идеально, ну что греха таить, общаемся мы и с людьми, которые живут в других странах. Везде все примерно похоже. И есть, и где-нибудь там в Америке тоже могут нахамить, и в Канаде наступить на ногу. Но он дожил здесь, поэтому ему, может быть, казалось, что где-то лучше, чем в том месте, где он там с измальства проживал.
Я вам, конечно...
И как психолог может здесь помочь вот таким людям, как уважаемый актер, замечательный актер Леша Серебряков?
Значит, Лёша Серебряков ко мне за помощью не обращался. Помочь можно тому, кто обращается за помощью. Вот это важно. Помочь можно тому, кто обращается за помощью, потому что в этот момент человек для помощи открывается. Дальше начинается какой-то совместный процесс, и он каждый раз другой.
Вы понимаете, я хотел вас перебить и уточнить. Проблема в чем в сегодняшней России? В том, что у нас миллионы людей, которые не удовлетворены своей жизнью, и материальное их благосостояние не лежит в основе этой проблемы, потому что Серебряков,
Евгений,
он
человек хорошо заработает. Я вас тоже хочу перебить, я не могу про Серебрякова ничего сказать, но что касается людей и жизни, вообще неудовлетворенность — это нормальное состояние человека. В этом нет ничего ни странного, ни неправильного. Это движитель. Вопрос, какого сорта эта неудовлетворенность? Да, бывает неудовлетворенность, которая заставляет спрашивать себя, что я еще могу сделать? И стараться приблизиться в эту сторону. Потому что на самом деле у человека огромное количество целей. Ему хочется, там, не знаю, и путешествовать, и стихи писать, и кино смотреть. И всегда что-то он успевает, а что-то нет. Это абсолютно нормально. Что касается людей в других странах, вот вы говорили, да, про смерть и то, что нас 70 лет как-то эту мысль отодвигали и так далее. Но это ведь не процесс, который касается исключительно России, скажем, западное развитое общество потребления. Там происходит ровно то же самое. Там не только смерть отодвинута, но состоятельные люди и старость отодвигают. Да, есть же дома престарелых. То есть вообще это часть жизни, которая напоминает о человеческой слабости, немощи, небесконечности. Она как бы локализована, она спрятана.
Там стараются решать, той же Германии, пожилых людей действительно отправляют родственники в пансионаты, они там собраны, за ними хороший уход. Но они как бы вот с глаз долой и сердце вон убирают эту проблему.
Есть такое. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я недостаточно компетентна, чтобы судить о социальных проблемах таких масштабных. Я не социолог. Я, возможно, просто не вижу. Я здесь боюсь. Просто у меня нет данных, нужно же что-то анализировать, а для этого нужно собрать данные, потому что иначе это просто обмен настроениями. Но к вопросу о русской национальной идее. Мне кажется, что одна не из идей, но из привычек. Мы все время сравниваем себя с другими. Мы все время как-то для себя решаем. А кто-то пошутил, сказал, что каждый русский интеллигент должен регулярно задавать себе вопрос, почему я еще здесь? Почему я по эту сторону границы, а не по ту? То есть мы все время решаем. Почему? Вообще мы задаемся всякими вопросами. Ну да, это выбор, который мы делаем для себя. Кто-то уезжает. Но опять хочется вывести какое-то всеобщее правило. Там, все должны уехать или все должны остаться. Ну вот мне хочется настаивать на индивидуальных судьбах и на индивидуальных особенностях. Это на самом деле очень здорово, мне кажется, что человек может уехать, пожить где-то еще, вернуться.
Ну и сравнить как минимум, чтобы судить о ситуации из своего опыта, а не из газет.
Вы знаете, мне кажется, что здесь важно даже не то, что он вынесет какое-то суждение, а то, что он сделает так, как ему сейчас интересный, как ему сейчас хочется. Он будет воплощать себя там и таким образом, как для него это подходит. Но это не значит, что этот способ подойдет для других. Я хочу сказать одну вещь. В 90-м году я попала в Америку, поехала в гости. И там меня познакомили с семьей эмигрантов, которые были совершенно счастливы. Они приехали, муж и жена, устроились на работу, даже более того, по специальности, что довольно большая редкость. А я посмотрела и подумала, боже мой, я так не хочу. И знаете, там были такие пятиэтажки, вроде хрущевок, и сидели старушки такие в платочках у этих пятиэтажек. Я подумала, а зачем тогда уезжать, вот, чтобы получить эту же самую картину? Почему-то меня это совершенно все ужаснуло, мне показалось, что это как-то бессмысленно. А заметьте, они были счастливы при этом. Наши взгляды совершенно не могут, не обязаны и не должны совпадать. Но эту разницу трудно выносить.
Ну, я думаю, что у каждого свой путь. Надо просто уповать на Господа Бога, находить какой-то способ преодолеть свои проблемы, депрессии и вот эту вот агрессию. У каждого свой путь. Сложно что-то советовать.
Можно конкретному человеку, если он просит совета. Найти общий универсальный совет для всех – это вот путь советской власти опять. Мы же туда не пойдем, правда?
Да, наш путь все-таки основан на любви, на сострадании, на милосердии, на том, чтобы люди какое-то общее дело находили. Без этого просто невозможно. И не погоня за преуспеянием – это не та дорога, которая должна идти России, которой мы должны идти. Мне кажется, иначе это будет другая просто страна. Но она все-таки остается Россией, и это хорошо. Давайте в завершении разговора, может быть, какое-то такое важное стихотворение, может быть, кредо какое-то есть в поэтической форме.
Что касается кредо, оно очень короткое, это 4 строчки. Я надеюсь, потом успеть прочесть еще длинное стихотворение. «Наше дело писать и описывать, даже если это не нужно совсем никому. Мы забытые Богом небесная стража, мы обучены только любви и письму».
Ну, замечательно. Вот. Ну, я думаю, что все-таки мы Богом не забыты, и все-таки Бог-то нас помнит. И это замечательно, что Он о нас помнит, и есть рука ангела-хранителя над каждым.
Давайте я прочту вот это стихотворение «Апрельский ангел». Оно называется так же, как вторая моя книжка стихов. Оно про спасение. Жизнь все пронзительней и слаще, особенно когда апрель. Соседи на балконе ящик тепличный строят, воет дрель, блестит стекло, взлетает стружка, все дышит, движется, живет. Орет соседская старушка, что дрель житья ей не дает, а на дворе пристало детям гонять скрипучую качель, добавив к диким звукам этим еще заржавленную трель. Песок и глина пахнут влажно, и голубь раздувает зоб. Все так отчетливо, так важно, все видно, словно в микроскоп. И в этот самый миг прохожий легко ступает под балкон, где лист стекла сквозь день погожий опасный совершил наклон. И только звуки смолкнут разом в обрушившейся тишине. Ты невооруженным глазом узнаешь ангела во мне. Седые крылья, стрижка полька, печаль в глазах, в руке скрижаль, а жизнь пронзительна настолько, что умирать уже не жаль. Но тут же снова завывает в руке соседа инструмент, и тот, кто видел, забывает все, что видал в один момент. Глядит под ноги на блестящий осколок и на солнце в нем и жизнь становится все слаще, все бесконечней с каждым днем.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня поэт, прозаик, переводчик и психолог Ольга Сульчинская. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, Евгений. До новых встреч. До свидания.